в Нубес.
Вот он, кричала тетка, шапион! Как есть чистый шапион! Штаны длинные носит, говно не сдает, пищей брезгует, а по-нашему говорит, как мы.
Ладно, любезная, сказал милиционер, который был поздоровее и скошенным лбом смахивал на пятикантропа. Сами как-нибудь разберемся. У вас потребкарта есть? Спросил он, обратившись ко мне.
Есть, сказал я, и вытащил уже проколотый с двух сторон обрывок Зюддойче Цайтунг. Надеяться, что здесь этот номер пройдет еще раз, было, конечно, наивно и глупо, но я часто поступаю по наитию, и оно меня обычно не обманывает. На этот раз обмануло.
Пятикантроп взял обрывок, повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки пощуплее. Тот посмотрел бумажку и даже для чего-то подул на нее.
«Это по-каковски же здесь начикано?» — спросил он вежливо.
Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что, по-моему, и дураку ясно, что здесь начикано исключительно по-китайски.
«И вы понимаете по-китайски?» — спросил он, как мне показалось, с почтением.
«Ну да, конечно, понимаю. Кто ж по-китайски не понимает?» «Придется пройтить», — сказал тот здоровый.
«Это куда же?» — поинтересовался я.
«Известно куда. Во Внубес». Догадавшись, что Внубес означает внутреннюю безопасность, я подчинился. Местное отделение Внубеза находилось в другом крыле того же здания. У дежурного за деревянной перегородкой было три звездочки на погонах. Четверо нижних чинов в дальнем углу комнаты забивали козла.
«Вот», — сказал пятикантроп, — «так что, комсор дежурный, китайца поймали».
«Что еще за китаец?» — посмотрел удивленно дежурный.
«Обыкновенный китаец», — сказал пятикантроп. «В длинных штанах ходит, говно не сдает, говорит по-нашему, а читает по-китайскому. Вот».
Он протянул дежурному кусок газеты. Дежурный долго разглядывал этот странный клочок и стал вертеть его так и сяк, напрягаясь, шевеля губами, и даже посмотрел бумажку на свет, видимо, надеясь обнаружить в ней водяные знаки.
«А что это здесь написано 1982?» — сказал он. «Это что, старая газета?»
«Ну да, — говорю, — старая, из музея».
«Ну ладно», — сказал дежурный и раскрыл толстую тетрадь, на которой было написано «Книга регистрации нарушителей компорядка».
Затем он взял деревянную ручку, последний раз я видел такую 60 лет назад в кружке у Симыча, обмакнул ее в стеклянную чернильницу.
«Ваша фамилия?»
«Карцев», — сказал я.
«Чудно», — сказал дежурный. «Фамилия китайская, звучит вроде как наша. А вы к нам со шпионскими целями или же просто так?»
Тут я, честно говоря, немного струхнул. «Начнут шить шпионаж, потом не отобьешься». «Ладно», — сказал я, — «ребята, хватит валять дурака, я не китаец, я пошутил».
«Пошутил?»
— переспросил дежурный и переглянулся с пятикантропом.
«Что значит «пошутил»?» «Значит, вы не китаец?»
«Ну, конечно же, не китаец. Вы когда-нибудь видели китайцев? У них глаза узкие и черные, а у меня выпуклые и голубые».
«Ах, так ты не китаец!» — взбеленился вдруг дежурный. «Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. Тимчук, а ну-ка врежка ему по-нашему, по-коммунистски!»
У этого Тимчука кулак был как пудовая гиря. Мне показалось, что я ослеп не только от удара, но и от гнева. Плюясь кровью и ничего не видя перед собой, я ринулся на Тимчука, и если б достал, разодрал бы ему, наверное, всю морду. Но тут в дело вступили доминошники. Все вместе они скрутили меня, завернули руки за спину и повалили на пол.
«Гады!» — кричал я. «Да что же это вы делаете?»
Меня прижали носом к шершавому вонючему полу. Я брыкался, вырывался и орал благим матом, когда они выворачивали мне суставы.
«Сволочи!» — кричал я. «Бандиты! А еще коммунисты!» «Комсор дежурный!» — разобрал я голос Тимчука. «Вы слышите? Он против коммунистов кричит!»
Я хотел возразить, что я не против всех коммунистов, а только против плохих коммунистов, за хороших коммунистов. Но мне еще крепче завернули руки, и сквозь собственный вой я услышал лязганье ножниц вокруг моих ног.
«А теперь поднимите его!» — сказал дежурный.
Я опять оказался перед ним, побитый и помятый. Кровь из разбитого носа и рассеченной губы стекалась на подбородке в одну струю и крупными каплями падала на рубашку. Мои замечательные брюки, которые перед самой поездкой я купил в Кауфхофе, теперь представляли собой жалкое подобие шорт с криво обрезанными краями и свисающими лохмотьями.
«Звездное имя и отчество?» — спросил дежурный.
«Пошел вон, сволочь!» — сказал я и плюнул ему в морду кровью.
Вот, говорят, перед самой смертью человек видит всю свою жизнь, как в кино.
Пока Тимчук замахивался, подобное кино я тоже увидел. Правда, кино особенное. Я видел как бы сразу все кадры одновременно. Я видел себя и помидороподобным маленьким уродцем, которого сразу же после родов показывают моей матери, и в то же время я увидел себя в детском саду, в президиуме Союза писателей СССР, в Мюнхенском Бергартене, у Китайской башни и даже в гробу, в котором меня несут к могиле, только не разобрал, кто несет.
«Стойте, стойте!»
Услышал я звонкий голос и, очнувшись, увидел Искрину Романовну, которая буквально висела на занесенном кулаке Тимчука.
«Стойте!» — повторяла она. «Не смейте его бить!»
Дежурный, может быть, понял, что допустил какую-то ошибку, но еще не желая в ней признаться, спросил Искрину Романовну, что я за цаца такая, что меня нельзя бить.
«Да вы знаете, кто он такой!» — продолжала негодовать Искрина. «Да ведь это же...»
Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо. Ситуация резко переменилась. Дежурный выскочил из-за перегородки и чуть ли не валялся в ногах, прося пощадить его и его детей, которых у него, может быть, не было. Рядом с ним трясся от страха Тимчук, который сразу же стал маленьким и плюгавым. Само собой, отрезанные штанины мне тут же были с поклоном возвращены, а появившаяся неизвестно откуда сестра милосердия оказала мне первую помощь, залепив нос и губы изоляционной лентой, которая пахла смолой.
«Пойдемте», — тянула меня за руку Искрина Романовна. А дежурный все еще вертелся перед носом и кланялся и просил пощадить. «Ну пойдемте же», — настаивала Искрина.
«Сейчас», — сказал я, и, вырвав у нее руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, отчего у него из носа кровь брызнула в разные стороны. «Вот», — сказал я, — «тебе по-социалистски. А тебе, сука», — повернулся я к Тимчуку, — «по-китайски». Я дал ему кулаком по сапатке и сам же завыл нечеловеческим голосом. Морда у Тимчука была изготовлена из кирпича.